Книга Судей. Урок первый. Введение. Сегодня мы начинаем изучение книги Судей, одной из наименее читаемых книг Библии и в равной степени одного из наименее изученных учеными разделов Священного Писания. Я скажу вам откровенно, что христианские ученые, в частности, просто не совсем знают, что делать с этой книгой. А еврейские ученые, похоже, предпочитают обходить ее стороной по причинам, которые станут очевидны по мере нашего изучения. Но по любым стандартам это важная и по-настоящему увлекательная книга Танаха, Ветхого Завета, которая вас заинтересует, и особенно потому, что в ней имеются значительные параллели с современным периодом церкви, если только у нас будут глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слушать. Позвольте мне сказать это еще раз, потому что я собираюсь смело и часто указывать вам на это. Время Судей в значительной степени отражает нестабильную ситуацию нынешнего периода церкви. Этот урок является подготовкой к изучению книги Судей, так что мы рассмотрим ее в надлежащем контексте и будем знать, на что обратить внимание, и, надеюсь, увидим, как применить ее уроки в нашей жизни. Верующие, как правило, знают о книге Судей в основном из истории о Самсоне и Далиле, любимой учителями воскресной школы. Все помнят историю о красивом и харизматичном молодом человеке с длинными локонами, которые были секретом его сверхчеловеческой силы, и о красивой женщине, которая соблазнила его и предала его врагам. Обычно она преподносится как рассказ о герое необычайной физической силы, который сразился со злыми филистимлянами, которые в то время господствовали над значительной частью 12 израильских колен. В финале Самсон жертвует своей жизнью как мученик, чтобы разрушить языческий храм Дагона, убивая при этом многих филистимских священников и аристократов. К сожалению, обычно суть при пересказе этой истории упускается и неправильно отражается роль персонажей, особенно Самсона. Подобно тому, как царя Соломона обычно неправильно изображают как необычайно мудрую и царственную фигуру, просто исполняющую труд для Бога так, как это одобряет Господь. В обоих случаях ничто не может быть дальше от реальности. Вся история спасения Израиля важна, но есть несколько более критически важных эпох в развитии Израиля, чем та, что описана в книге Судей. Это эпоха, когда Израиль быстро скатился к национальному самоубийству из-за их решительного отступничества от Яхве. Я боюсь, что когда мы рассмотрим этот исторический отчет с надлежащей точки зрения, он вызовет глубокую печаль и самообман людей, которые, с одной стороны, настаивают на том, что они верны Иегове, но с другой стороны, энергично стремятся к миру и дружбе любой ценой со своими соседями-язычниками. И ценой за этот мир неизменно является добровольная ассимиляция в языческие культуры и таинственные религиозные системы Вавилона, которыми наслаждался весь остальной известный мир. Таким образом, мы видим три основные темы, изложенные в книге Судей. Первое – это военная и духовная борьба Израиля между собой и с оставшимися хананеями, которых Иисусу Навину не удалось изгнать, чтобы поселиться на земле и создать прочное и более долговечное общество фермеров, пастухов и ремесленников. Вторая тема – это удивительная благодать и долготерпение, но не бесконечное, проявленные в верности Бога завету, который он заключил с Израилем в противоположность удивительной незаинтересованности и нелогичному поведению Израиля, проявляющемуся в отсутствии ответной верности. Третья тема – это то, что некоторые ученые называют ханаанизацией Израиля. Другими словами, это то, как народ Божий становился все больше и больше похожим на окружающий мир, вместо того, чтобы оставаться отделенным от мира. Или их жизнь влияла на окружающий мир, чтобы он был больше похож на Израиль. Весь мир вокруг Израиля в это время состоял из различных ханаанских племен и народов. Мы станем свидетелями того, как Израиль во многих отношениях угнетался рядом врагов, но не настолько, чтобы их насильно брыкающихся и кричащих втянули в идолопоклонство. Просто Израиль больше предпочитал языческих богов, которыми наслаждался мир, и меньше своего собственного бога, потому что это казалось не только более терпимым, но и более экономически и социально целесообразным. Я надеюсь, что последняя тема немного задела ваше сердце, потому что она определенно задела мое. Любой, кто регулярно посещает занятия по Торе, знает, что временами я довольно критически отношусь к современной церкви. Не потому, что я выше нее, а потому, что я ее часть. Я нахожусь в самом центре ее, и я люблю церковь. Я люблю своих братьев и сестер по вере, мессианских евреев, из язычников. И временами я сбит с толку и подавлен тем, куда мы пришли, и столь же очевидным путем замешательства и откровенного идолопоклонства, по которому мы весело мчимся с полной уверенностью, что при этом мы сослужим хорошую службу Всевышнему. Многие из вас могут видеть это и принимают личные решения и изменения, чтобы наметить новый путь или, как я предпочитаю думать об этом, вернуться к старым, четко определенным и задокументированным путям самой ранней группы верующих, когда присутствие Господа было ощутимым, а Его сила текла так, как мы никогда не видели. Во времена судей были остатки израильских лидеров, которые предупреждали и умоляли народ пробудиться и признать, что их вера была использована другими израильскими лидерами, которые стремились только продвигать свои личные планы или слиться со своими соседями и таким образом получить более широкое признание. В оппозиции к этому остатку верующих было постоянно растущее большинство израильтян и других лидеров, которые говорили, что нынешняя ситуация требует изменения определения греха, и что мир с их соседями важнее и является большим благом, чем повиновение древнему указу о владении священной землей или полная преданность Богу, их единому Богу и его законам. Я регулярно говорил, что церковь и Израиль прошли почти параллельные исторические пути по аналогии с двумя рельсами железнодорожного полотна. Картина такова, что рельсы четко разделены и никогда не соприкасаются друг с другом, но они связаны назначением и происхождением. Они начинаются в одном и том же месте, следуют по одному и тому же пути и прибывают в один и тот же пункт назначения. Они сделаны из одного и того же материала и ведут себя одинаково. И это естественно, потому что неизменные Богом установленные закономерности, которые управляют Вселенной означают, что история обречена повторяться в бесконечных циклах, пока Мессия не придет снова, чтобы положить этому конец. Таким образом, подобно тому, как израильтяне почти за одну ночь отступили от своей золотой эры послушания и веры Иегове, когда они завоевывали Ханаан и праздновали победу за победой, в книге Судей мы видим, как они совершают разрушительный поворот по пути тьмы, называя это светом и прогрессом. Прошло всего пару десятилетий после смерти Иисуса Навина, и мы обнаружили, что Израиль погряз в идолопоклонстве и угнетении, и все это по их собственной вине. И, конечно, церковь следует тому же образцу. После столетий победы, когда, вопреки всему, Евангелие Иешуа проникло в самый отдаленный уголок нашей планеты и было представлено всем, всего лишь через 60 лет после того, как ценой собственной жизни праведники восстали против неописуемого зла Адольфа Гитлера и его сатанинского желания господствовать над миром и избавить его от избранного Богом народа, громкий и все усиливающийся голос внутри церкви говорит, что определение греха должно быть пересмотрено, потому что оно больше не соответствует потребностям современного общества. Христианину больше даже не нужно верить во Христа. Еврей может совершенно комфортно чувствовать себя атеистом. Тот же самый усиливающийся голос говорит, что любовь означает мир любой ценой. Милосердие означает защиту жизни и прав виновных за счет невиновных. А единство означает сведение принципов до наименьшего общего знаменателя для достижения консенсуса. Все больше и больше конфессий делают своим кредо то, что Бог под любым именем по-прежнему остается Богом. И поэтому мы должны чтить и уважать все другие религии и рассматривать их так же, как и наше иудео-христианство, потому что все пути к божественному равны и хороши. Как говорит Артур Кендалл в своем комментарии к книге «Судей», возможно, современный читатель книги Судей услышит предостерегающий голос Святого Духа. Это не тот путь, не ходите по нему. Я могу только надеяться, что когда мы углубимся в разрушительные слабости колен Израилевых, содержащиеся в этих текстах, у нас хватит смирения и открытости, чтобы увидеть, что мы не наблюдаем со стороны за какими-то несчастными древними евреями, склонными ко злу, а что мы – это они, и мы в большой опасности, близко от совершения духовного самоубийства. Мы, как тело Мессии, уже приставили пистолет к нашим коллективным головам и держим палец на спусковом крючке. Сложим ли мы оружие, покаемся и осознаем ли, что наши религиозные философии и созданные человеком деноминационные доктрины, которые стремятся извиниться за Божьи заповеди или даже заменить их, должны быть оставлены ради лучших и более чистых путей Его слова? Или, как в притче Иешуа о семенах, будем ли мы некоторое время прислушиваться к призыву к святости и чистоте, но затем отступим и вернемся на более легкий, более знакомый путь, вернемся к удобным и принятым путям большинства. И осмелимся ли мы допустить, чтобы Иегова осуществил свое праведное правосудие над теми, кого он любит так сильно? Через много лет, когда история нынешней христианской эры будет пересказана, она, безусловно, будет очень похожа
на современную адаптацию книги Судей, изменены будут только имена и место. Итак, давайте обратим внимание на то, что Господь собирается сказать нам, и примем это близко к сердцу, а затем воплотим в жизнь. Давайте вместе выберем лучший, но более трудный путь через более узкие врата, чтобы угодить Отцу, а не поддаваться ложным обвинениям, давлению со стороны сверстников и краткосрочной гармонии с миром или даже с религиозными институтами, которые сбились с пути, но не хотят потерять вас.
Название этой книги легко вызывает воображение и сознание. 21 века ложное представление о значении слова «судьи» и о том, какова была их роль в течение столетий между Иисусом Навином и первым царем Израиля. Название «Книга судей» происходит от латинского «liber judicum», которое происходит от греческого «kritai», что действительно означает «судья», в том смысле, как мы этот термин понимаем. Все эти случаи – это попытка перевести еврейское слово «шофети эм эми».
Мы не должны представлять еврейских судей, о которых написано в книге «Судей», как тех, кто сидит в судейском кресле в черной мантии с молоточком в руках и определяет вину или невиновность обвиняемого, в то время как некоторые из нескольких шофетим, возможно, выполняли эту функцию, она была незначительной и просто выпадала на их долю в некоторые моменты в их роли лидеров. Эти люди не действовали исключительно в правовой сфере. Скорее, они были больше похожи на спасителей, призванных на время и обычно с ограниченной целью среди столь же ограниченной группы израильских колен. То есть эти судьи были только для определенных колен, а не для всех колен. Они не были национальными лидерами. Они были региональными лидерами.
Трудно подобрать слова, чтобы описать роль шофиат. Единственное число слова шофетим, шофетием, множественное число. Отчасти потому, что не все они делали одно и то же. Наборы навыков и атрибуты этих нескольких судей также не были одинаковыми. Если мы используем термин «спаситель», в общем смысле. Чтобы хотя бы частично определить их цель, это в какой-то степени поможет нам получить представление об их роли. Подумайте о роли Иисуса, и это поможет нам понять служение шофет. Особенно, когда Иисус объяснил, что он пришел не судить, не выносить приговор, а спасать. Другими словами, Иешуа в первом пришествии в роли Мессии бен Йосефа, страдающего слуги, пришел не для того, чтобы быть судьей человечества, а скорее для того, чтобы спасти нас из нашего затруднительного положения, чтобы мы не предстали перед судом. Позже, во время своего второго пришествия, он придет в совершенно другой роли Мессии бен Давида, царя-воина. Он придет не как спаситель, не как шофет, а как тот, кто осуществляет правосудие Отца, и как тот, кто судит, выносит приговоры и осуществляет их.
Таким образом, подобно Мессии, эти шофети М из книги Судей были посланы Богом, чтобы спасти определенные слои Израиля от любого их нынешнего затруднительного положения, а не выносить судебные решения против Израиля. Я не хочу заходить слишком далеко в сравнении Иешуа и Шофетим по очевидным причинам, но, насколько я понял, это уместно. Впервые термин «шофиет» использовался не в книге Судей, мы находим, что Моисей использовал его ранее, в главах 16, 17 и 19 книги Второзакония, для описания назначенного лидера, который должен был стоять бок о бок с первосвященником, возможно, следующим высшим лидером Израиля. Этот вид более ранних шофет действительно имел гражданские судебные обязанности, которые распространялись на военных, армию Иисуса Навина и в меньшей степени на религиозные вопросы. Как мы обсуждали в заключительных уроках книги Иисуса Навина, обязанности шофейт со временем значительно изменились, потому что со времени путешествия по пустыне, завоевания Ханаана и до этого времени здесь, в книге Судей, изменились обстоятельства. На самом деле шофеат из книги Судей не был бы узнаваем во времена Моисея и наоборот. Было несколько шофейти Мо, воздвигнутых Богом для Израиля, и в книге Судей указано 12 или 13, считая Девору. Как среди еврейских, так и среди христианских ученых существуют некоторые незначительные разногласия относительно того, кто именно считался судьей, поэтому их число может отличаться на 1 или 2 в зависимости от того, кого вы считаете, а кого нет. Есть несколько человек, которых часто называют судьями, но это сомнительное наименование, исходя из того, как мы определяем роль судьи. Например, Самуил часто упоминается как судья, но он не упоминается в книге Судей, и то же самое относится к Илии. Мы действительно находим, что Авимелех упоминается в книге Судей и называется судьей, но большинство исследователей Библии обычно отвергают его как законного шофиат, потому что он был самоназначен, а не призван Богом. Таким образом, мы видим, что, возможно, главной характеристикой и общим знаменателем всех шофейтим книги Судей было то, что они были специально призваны Богом для этой цели. Их роль мало чем отличается от роли истинного библейского пророка. На протяжении веков многие древние евреи утверждали, что они пророки. Точно так же, как начиная со времен ранней церкви и продолжая вплоть до сегодняшнего дня. У нас есть тысячи верующих, которые объявляют себя пророками Бога. Но с библейской точки зрения, пророк является пророком только тогда, когда есть ощутимое назначение Иеговой этого человека пророком. Таким образом, по крайней мере, в период от смерти Иисуса Навина до появления Саула, первого царя над Израилем, судья по определению был. Первое – назначен Богом, и второе – послан Богом как спаситель, чтобы спасти некоторое количество израильских колен от угнетателей. Судей было 12, я назову их в хронологическом порядке – Гафаниил, Аот, Самигар, Варак, Гедеон, Фола, Иаир, Иефай, Есевон, Илон, Авдон и Самсон. Если мы добавим 13-го, а я думаю, что мы должны, то это Девора, она была судьей одновременно с Вараком. Если бы мы добавили еще одного, его добавляют довольно многие еврейские и христианские ученые, это был бы Самуил. Но я не слишком в восторге от этого, потому что он был больше пророком, чем судьей, и аспект спасителя также не ясен. Семеро из этих божественно уполномоченных шофетим фигурируют в историях фактического освобождения ими Израиля из затруднительного положения. Гафаниил, Аот, Самигар, Варак и Девора, Гедеон, Иефай и Самсон. О 5 других в книге Судей говорится, что они спасли Израиль от чего-то другого. Но никаких упоминаний об этом событии не сохранилось. нет никаких реальных доказательств того, кто написал книгу судей. Еврейская традиция гласит, что это сделал Самуил, но в остальном автор неизвестен. И единственный реальный спор об авторстве книги судей заключается в том, когда она была написана и сколько раз ее могли редактировать. Но самый ожесточенный спор по поводу книги – это фактический период времени судей. И по этому вопросу существует большое расхождение, которое мы кратко рассмотрим.
Касательно длительности эпохи Шафети-Эм существует две основные версии. 400 лет и 200 лет. Вы найдете отличных ученых с обеих сторон спора, у каждого из которых есть прочные основания для своих выводов. Поэтому мы не собираемся здесь приводить их аргументы или вступать в какие-либо доктринальные споры по этому поводу. И затем в каждой из этих двух основных версий времен Но и шкалы есть различия в зависимости от того, добавляет ли кто-то Самуила и Илию в список судей или нет, потому что это автоматически продлевает период. Обратите внимание, что одна временная шкала практически в два раза длиннее другой. Это довольно важно. Основная причина, по которой придерживаются 400-летней версии, заключается в выводе о том, что исход был намного раньше, чем предполагает другая версия. Сторонники 400-летней версии считают, что исход произошел в 1400-х годах до нашей эры, в то время как сторонники 200-летней версии считают, что это было в конце 1300-х, начале 1200-х годов до нашей эры. Конечная точка правления судей довольно хорошо определена периодом с 1040 по 1020 год до нашей эры, потому что у нас есть достаточно записей из ряда источников, чтобы доказать, когда Саул стал первым царем Израиля, что по определению завершает эпоху судей. Для любителей археологии скажу, что книга судей – это, по сути, переходный период от бронзового века к железному и совпадает с расселением народов моря, которые позже стали известны в Библии как филистимляне. Таким образом, к тому времени, когда мы переходим к эпохе Самсона, который является одним из последних судей, мы видим, что филистимляне прочно обосновались в Ханаане и сеют хаос в Израиле, и особенно в соседнем с филистимлянами колене Дана и колене Иуды.
Итак, когда была написана книга судей? Конечно, это должно было произойти после того, как произошли все события, описанные в книге судей, и после времен Саула, потому что в последних словах книги судей говорится, что все написанное в книге произошло до того, как у Израиля появился царь. Автор знал, когда был помазан первый царь. Это означает, что она должна была быть написана около 1025 года до нашей эры или чуть позже. Вероятно, мы можем сузить круг поисков, потому что автор книги «Судей» говорит нам, что город Газер все еще находился под контролем Хананиев в то время, когда она была написана, а мы знаем, что ко времени царя Соломона Израиль получил контроль над Газером, отняв его у филистимлян. Таким образом, книга, вероятно, была написана в первые дни правления царя Давида, когда он был царем одной только Иудеи, и до того, как он стал царем объединенного Израиля, включавшего 10 колен Северной области, в которой доминировало племя Ефрема, возможно, 990-й, 995 годы до нашей эры. Важно то, что она была написана вскоре после периода судей, поэтому информацию можно считать исторически достоверной.
С политической точки зрения эпоха судей – это продолжительное время нестабильности для 12 колен и Левия. Мы поговорим об этом немного подробнее через несколько минут. У них не было центрального руководства, как при Иисусе Навине. При этом предполагалось, что они смотрели на Яхве, как на своего царя, и его воля должна была быть подтверждена с помощью священства, Торы и щедрого использования камней Урим и Туммим. Священство должно было выполнять в определенной степени функции центрального правительства для 12 колен, но я утверждаю, что их предназначение лучше характеризовать как совесть и моральный компас Израиля, и в некотором смысле они выполняли эту функцию, но быстро утратили свой авторитет, поскольку каждое племя решило поступать по-своему. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы все знаем, как легко игнорировать совесть, когда нам это удобно. Итак, как мы могли бы описать тип правления, который действовал у колен Израилевых? Я сейчас скажу умное слово «амфиктония». Амфиктония – это не выдуманное академическое слово, это греческое название определенного типа древнегреческой политической или правительственной структуры, которая существовала сотни лет. У греков это была свободная конфедерация городов-государств, которые пытались помогать друг другу в общей обороне и экономике, а также соблюдать общий свод законов и этики, но только до определенного момента. Это не было централизованным правительством или республикой с единым лидером. Это было больше похоже на обширный договор о торговле и безопасности и мало чем отличалось от ООН, где участие является добровольным и нет фактической центральной власти, кроме как на индивидуальной основе. Израиль действовал во многом как амфиктония, но что делало Израиль уникальным видом амфиктонии в эпоху судей, так это то, что хотя, как и греки, они тоже были свободной конфедерацией без формального центрального правительства. Связующими элементами были не безопасность и экономика, а скорее семья и религия. Все 12 колен и Левий произошли от Иакова, и все они были верны завету Моисея. Таким образом, они могли какое-то время яростно сражаться друг с другом, а затем остановиться и признать, что они братские племена Иакова, и оставить вражду в прошлом. Мы видим, что то же самое происходит по всему Ближнему Востоку и наиболее заметно в Ираке. Это одна из интересных характеристик, присущих племенным обществам, которая приводит жителей Запада в замешательство и недоумение, когда мы наблюдаем, как это происходит. Одно племя находится на грани серьезного поражения другим, а затем необъяснимым образом война останавливается, и они заключают мирный договор. Почему? Потому что в конце концов, они признают своих общих предков, и, следовательно, кровное родство, даже если оно довольно отдаленное, и не желают исключать друг друга из генофонда или видеть, как их братья чрезмерно унижаются. Имейте это в виду, когда мы будем изучать книгу судей. Потому что это поможет вам понять, почему они приняли некоторые из тех странных, избивающих с толку решений.
Мы установили, кто такой Шафет, судья, что он действовал как спаситель Израиля, а не как арбитр по гражданским или уголовным делам. И в целом, сколько было судей? 12, 16, в зависимости от ваших определений судьи. И мы узнали, что эпоха Шафетим началась сразу после Иисуса Навина, где-то между 1400 и 1300 годами до нашей эры, и закончилась помазанием на царство первого царя Израиля Саула около 1020 года до нашей эры. Мы также знаем, что Израиль действовал как свободная конфедерация племен, называемая амфиктонией, для которой сплоченность и причина оставаться федерацией опирались на семейные узы предков и общую преданность завету Моисея. Поэтому давайте теперь посмотрим, какова была общая ситуация, существовавшая для 12 колен на земле, когда эпоха Иисуса Навина перешла к эпохе судей, от сильного центрального руководства и общего дела к плохо определенной правительственной структуре, в которой царем предположительно был Яхве, а священство было его земными посланниками. Но на самом деле это было ближе к положению каждый сам по себе. Во-первых, как и в любой системе общества, у евреев того времени не было стандартного хода мыслей или поведения. Высокие стандарты и идеалы, которых требовал Бог, и которые продемонстрировали Моисей и Иисус Навин, и непосредственные преемники Иисуса Навина, не обязательно были предметом подражания или даже восхищения израильтян в целом. У них были более приземленные дела, такие как содержание семей, воспитание детей, выращивание урожая, уход за виноградными лозами и выпас скота. И мы не должны забывать о том, что одним из последних деяний Иисуса Навина было проведение церемонии обновления завета, во время которой он умолял людей избавиться от их ложных богов и идолов. Ничто из этого не предвещало ничего хорошего для Израиля. Неспособность Иисуса Навина привести Израиль к полному завоеванию территорий, предназначенных для Израиля, и его, а также его старейшин и племенных князей, склонность заключать договоры с различными хананейскими племенами вместо того, чтобы изгнать их с земли или уничтожить, как того требовал Господь, стали Ахиллесовой пятой Израиля. В двух словах, Израиль быстро приспособился к тому, что Хананеи их соседи, и искал способы жить с ними в мире. Компромисс и терпимость были словом дня. 12 колен потеряли всякий энтузиазм и не стали завершать то, что они начали – завоевание Ханаана. Результат такого решения стал корнем проблем, которые мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке. Мы увидим, что в результате такого небрежного отношения смешанные браки между евреями и хананеями стали вполне нормальным и общепринятым соглашением за поразительно короткое время, но из-за того, как действовали древние общества, это неизбежно означало, что должен быть компромисс, иначе непременно будут столкновения по вопросу о том, чей бог более выдающийся в этой смешанной семье. Иегова или один из богов Ваала, и можно себе представить, какими напряженными временами были семейные отношения. Так? Результат такого смешения двух совершенно разных культур неизбежен. Синкретизм. Еще одно умное слово. Синкретизм происходит от слова «синхронизировать». И все мы понимаем, что синхронизировать что-либо значит заставить две или более вещи работать одновременно или скоординированным образом. Таким образом, синкретизм – это попытка примирить две разные моральные или религиозные системы и превратить их во что-то третье, что сохраняет элементы обеих и таким образом является разумно приемлемым для всех сторон. Когда речь заходит о религии в те древние времена, это означало, что чей-то бог должен был занимать низшее положение, а бог другого человека – высшее, но и тот, и другой оставались богами. Или же богам обоих людей мог бы быть предоставлен в целом равный статус с равным признанием и равной властью. Редко этот процесс смешения и гармонизации двух религиозных систем и пантеонов богов осуществлялся за столом переговоров или являлся сознательным усилием. Это происходило не как с Константином и соборами в Никее и Лаодикии. Обычно это происходило тихо и естественно с течением времени, медленно и без особых раздумий, фанфар или оглашения явных намерений в какой-то момент и Иегова, ваш единственный Бог, которому вы отдаете всю свою преданность, но затем вы выходите замуж за Хананея, который поклоняется Ваалу, и несколько лет спустя вы внезапно понимаете, что Иегова не только больше не ваш единственный Бог. Он занимает равное или подчиненное положение по сравнению с другим Богом. То, что было чуждым, больше не является таковым. Проходит еще немного времени, и теперь синкретизм становится полным. Создана совершенно новая система, и любые сомнения в ее правильности или неправильности исчезли. Любое воспоминание о том, как это произошло, становится неактуальным или теряется для истории. Я надеюсь, что это заставляет шестеренки в ваших умах вращаться прямо сейчас. Церковь веками была вовлечена в синкретизм. Самый ранний церковный синкретизм возник, когда религии язычников смешались с мессианской религией евреев. Результатом стала римско-католическая церковь на Западе и православная церковь на Востоке. Прогресс христианского синкретизма с мировыми культурами давно миновал переломный момент. И теперь практически все демографические показатели, которые могут быть применены к миру в целом, применимы и к церкви в целом. Отношение к браку, разводу, аборту, преступная деятельность, а в последнее время и сексуальной ориентации почти неразличимы среди верующих и неверующих. И, конечно, культура и поведение, которые победили в этом постоянном смешении христианства и мира, это культура большинства неверующего мира. Такова природа синкретизма. Межконфессиональное движение в настоящее время продвигает религиозный синкретизм, подобно заразной раковой опухоли в наше время, и его рекламируют и им восхищаются многие из высших христианских и еврейских лидеров, и, естественно, высшие светские лидеры во всем мире. То, что изначально предназначалось для согласования христианских доктрин среди тысяч конфессий, для укрепления единства, теперь пытается согласовать ислам с христианством, а также с восточными мистическими религиями. Тем из вас, кто не определился
Является ли межконфессиональный идеал хорошим или плохим? Позвольте мне напомнить, что божественный принцип, который лежит в основе всей Библии от книги Бытие до книги Откровения, это разделение, избрание и отделение. Господь создал различия между своим народом и теми, кто не является его народом, и тщательно определил, кто из них кто. И он требует, чтобы эти различия сохранялись. Синкретизм – это всего лишь современное академическое слово, обозначающее растворение различий. Это термин, обозначающий обращение вспять божественного принципа разделения, избрания и обособления. Синкретизм – это то, к чему стремился Немрод во времена Вавилонской башни. Синкретизм, который привел к падению Израиля в эпоху судей, это то же самое, чем мы охвачены сегодня в рамках институционального христианства. Есть ли у вас глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать? Тест состоит не в том, чтобы просто договориться на интеллектуальном уровне, а в том, чтобы действовать в соответствии с этим соглашением. Давайте перейдем к рассмотрению следующего элемента общей ситуации в Израиле в период вступления во времена судей. Благочестивое руководство Иисуса Навина и его непосредственных преемников практически исчезло. Чудесные стандарты, основанные на Торе, вскоре были отброшены в сторону ради эгоистичного и прагматичного поведения, с которым мы все слишком хорошо знакомы в лице наших современных политиков и руководителей корпораций. Это условие касалось не только безбожников или отступивших лидеров Израиля, практически у каждого, шофет там, которого призывал Господь, были значительные моральные недостатки и недостатки характера. И Священное Писание не пытается их скрыть. Ни один из Шефети М. книги судей не мог сравниться лидерскими качествами и этикой с Иисусом Навиным, Моисеем или Финеясом. Проблема Самсона, в частности, заключалась в том, что этот взрослый мужчина с самоконтролем и эмоциональными способностями младшего школьника, который родился по обету Назареем, практически не проявлял интереса к духовным вопросам вообще, но все же он был избран Богом, чтобы поразить филистимлян. Самсон был тусовщиком, женился на иностранке и иногда убивал для собственного удовольствия или просто чтобы покрасоваться. Его погибелью стала красивая проститутка, которая соблазнила его без особых усилий. Также в книге Судей мы столкнемся с Иефаем, чья мать была блудницей, и чья репутация была настолько плохой, что он был изгнан с территории своего колена. Но он был таким хорошим бойцом и военачальником, что его попросили вернуться, чтобы бороться с угнетателем. Когда он проявил некоторое смирение перед Богом Израиля, то все испортил, заявив, что пожертвует первым, кто выйдет из двери его дома, чтобы поприветствовать его, когда он вернется с предполагаемой победы. Этим кем-то оказалась его единственная дочь. И несмотря на христианских апологетов, которые утверждают, что на самом деле он не приносил свою дочь в жертву Яхве, в Писании ясно сказано, что он сделал то, что поклялся сделать. Нам даже рассказывают, что его дочь уехала на несколько недель, зная, какой будет ее судьба, чтобы оплакивать то, что у нее никогда не будет мужа и семьи. И оплакивать ее печальную судьбу стало традицией. Когда мы пройдемся по каждой из семи историй избавления,
в каждой из которых фигурируют разные судьи, мы обнаружим серьезную темную сторону и одинаково извращенное чувство морали, присущее каждой из них. Но, честно говоря, это одна из причин верить Библии, ничто не обелено. И даже герои показаны просто такими, какими они были, ущербными людьми. Хотя это, по общему признанию, мрачное и пессимистичное обобщение состояния Израиля в то время является точным. Чтобы сохранить баланс, следует сказать, что с положительной стороны они преуспели в сохранении своей племенной структуры, и что когда их оставили в покое, племена в целом были гармоничными. Именно при внешнем влиянии то одно, то другое племя прогибалось под давлением, и это иногда приводило к межплеменной войне. Но даже тогда не было серьезных попыток геноцида одного израильского племени против другого или даже уничтожения племени путем полного поглощения более доминирующим племенем. Исходя из этого, в следующий раз мы начнем с первой главы.